этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте с движения начнем.
В движении.
Движение, четырехбальные пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАДа стоит между Каширским шоссе и Симферопольским шоссе. Здесь будьте внимательны. Внешняя сторона тормозит в районе Калужского шоссе. В принципе, на МКАДе в остальных местах ехать можно довольно быстро. Так, еще скажу, эта трешка в Хамовниках, внутренняя сторона, стоит. А также трешка стоит еще на внешней стороне, примерно от Нижегородской улицы. И тянется эта пробка до Сокольнического вала. По внутренней и внешней стороне, также в районе Беговой, затруднения, там ДТП. Садовое кольцо, здесь пробки есть где? На юге традиционно есть затруднения, но небольшое, правда, в районе Серпуховской, в районе Сухаревской затруднения и в районе Маяковки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Ижевкомендор предупреждает, что на ТТК под Кутузовским проспектом замес какой-то не кислый. Спасибо, шеф-комендор. Если есть у кого-то фотографии, кидайте, пожалуйста, в наш телеграм-бот, говорит и Москобот. Все увидим, все опубликуем. Блумберг сегодня написал, что Евросоюз может провести осенью встречу по Украине с участием Российской Федерации. Федеральная антимонопольная служба и Аэрофлот намерены повысить прозрачность ценообразования на авиаперевозки. МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что признанную террористической организацию «Талибан» можно исключать из списка запрещенных. Ведомости написали, что число иностранцев в вузах России за 5 лет увеличилось на 16%. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Авакян, адмирал, экс-командующий Тихоокеанским флотом, глава Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Блумберг сегодня написал, что Евросоюз может провести осенью встречу по Украине с участием России. Ее планируют в Саудовской Аравии. Вопрос, кто планирует. Для Евросоюза важным вопросом является то, как продвинуться от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, пишет агентство со ссылкой на неназванных чиновников. Конференция по Украине пройдет 15-16 июня. Россия на нее не приглашена. В Швейцарии будет встреча. От участия в саммите уже отказались президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва, президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие политики. СМИ пишут, что на встречу также не поедут американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь. Причем Зеленский очень просил, чтобы эти два лидера были там. И рассчитывал до сих пор, что они туда приедут. Хотя очевидно было, конечно, что они туда не приедут. Другое дело, что про почему вот этот вброс сейчас происходит. То есть на фоне того, что в Швейцарии России на этой конференции нет, как и ранее тоже не было на всех конференциях, которые проводили там европейские устроители или сама Украина, а теперь как будто бы что-то меняется. Александр Коньков с нами, доцент финансового университета при правительстве. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, означает ли это, что позиция Евросоюза постепенно меняется, и уже им самим становится понятно, что проводить какие-то конференции по миру на Украине без участия Российской Федерации выглядит нелепо?
Ну, я думаю, что это всем было ясно изначально, и, собственно говоря, та последовательность событий, которая происходит, она, в общем-то, соответствует тому прогнозу, который делался адекватными экспертами, и в том числе и отечественными лицами, принимающими решения, когда говорилось о том, что задумка заключается в том, чтобы сначала создать некий заговор, куда вплести максимальное количество государств и, так скажем, сформировав некую позицию, ультиматум для нашей страны, а потом пригласить Россию для того, чтобы уже навязать ей эту позицию, чтобы некуда было уже деваться и так или иначе заставить принять вот те изначальные, уже давным-давно составленные, подготовленные западные позиции.
Угу. Но почему они продолжают все-таки настаивать на вот этих форматах, но есть какое-то ощущение такое, может быть, я не права, что история со Швейцарией – это последняя конференция, которая будет проводиться по Украине вне участия Российской Федерации, и вообще это как бы последний элемент вот этого формата?
Дело в том, что предыдущие опции, да, предыдущие итерации, они происходили, в общем-то, и без какой бы то ни было оглядки на нашу страну. Что касается Швейцарии, то, во-первых, у Швейцарии традиционно сложившийся образ нейтральной страны, который, правда, она, конечно, подорвала в последние годы значительно. А во-вторых, Швейцария, в общем-то, пыталась так или иначе с Россией вести параллельный диалог. Мы помним памятную встречу на полях Генассамблеи ООН министра иностранных дел Швейцарии с Сергеем Лавровым, по итогам которой, в общем, никакой секретной информации не было, все сразу сказали, что был предложен такой план, что вот сейчас поговорим без России, а потом предложим России присоединиться к уже готовому формату, к уже готовому соглашению, к уже готовым соответствующим принципам.
Как вы считаете, Александр Евгеньевич, почему в данном случае вброс идет через Саудовскую Аравию? То есть я правильно, вернее, про Саудовскую Аравию. То есть я правильно понимаю, что сейчас какие-то кулуарные переговоры могут идти, когда европейцам становится понятно, что вот эти вот европейские площадки для Российской Федерации неинтересны, но почему-то держаться за подобный формат все равно нужно, и тогда нужно привлекать какие-то другие страны.
Ну, они, собственно говоря, уже привлекали, они в Джиде проводили встречу.
Да.
Но изначально, как бы, общая задача, задумка заключается все равно в том, чтобы заниматься вот таким перетягиванием на свою сторону именно стран глобального юга. Это, в общем-то, наверное, такая ключевая задача, потому что иначе, в общем-то, Европе ничего не мешало, Европе, Западу в целом, с учетом Америки, ничего не мешало просто продавливать ультиматум в адрес России, как бы без всяких, так скажем, реверансов. Но в данном случае они пытаются сыграть вот такую роль затягивания в свои интересы других государств, которым, собственно говоря, ничего, кроме желания, чтобы поскорее этот конфликт закончился, никаких других интересов нет, вот попытаться им навязывать вот сложившиеся такие клише.
Ну, Александр Евгеньевич, вообще, вот наш слушатель говорит, пора бы уже провести все-таки встречу по урегулированию конфликта на Украине с участием России, а то очень легко притворяться в стремлении к миру, не привлекая противоположную сторону, но совсем неубедительно. А есть ощущение, что это принципиально разные подходы, потому что для Российской Федерации сейчас, как мне кажется, любые конференции по Украине – это какая-то странная история, потому что президент нелегитимен де-факто. С кем какие-то заключаются соглашение непонятно. Если Украина сама по себе не самостоятельное государство, если еще числится государством, хотя бы формально. И поэтому это просто сотрясание воздуха, не более чем вот эти вот все конференции.
Ну, с одной стороны, безусловно, ситуация не такова, но с другой стороны, во-первых, Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Конечно.
Всегда была готова включиться в любой разговор, соответствующий реалиям. Во-вторых, действительно, особенность момента заключается в том, что у Зеленского истекли полномочия и разными предлогами пытаются обосновать, что выборы не нужны для того, чтобы продолжались его полномочия, хотя и полномочия Верховной Рады осенью закончились, и она тоже без выборов продолжает жить и работать, и президент, соответственно, да, то же самое. И поэтому, конечно, здесь такого рода конференции – это еще и хороший повод, так скажем, обозначить, вот усилить или, так скажем, нарисовать каким-то образом вот эту легитимность, которая, безусловно, для всех сегодня ставится под вопросом. А если пройдет масштабное мероприятие, где будут сидеть лидеры большинства государств мира, и рядом с ними будет сидеть Зеленский, то как бы сама картинка уже будет говорить о том, что они негласно признают его главой Украины.
Но интересно, что вот на швейцарскую конференцию отказались ехать бразильский лидер, президент ЮАР отказался ехать, Зеленский просил Байдена и Си Цзиньпиня, понятно, что они не поедут, естественно. То есть просто интересно, для самих европейцев это что? Это какой-то действительно действенный инструмент вот подобного рода конференции? Ну пусть, хорошо, на площадке Организации Объединенных Наций можно что-нибудь устроить, но там не устраивают. И что это изменит?
Я думаю, что для европейцев это вообще чемодан без ручки. Потому что они, с одной стороны, рады бы избавиться от этого актива, но, с другой стороны, понимают, что тогда они потеряют лицо. Поэтому вот воспроизводство такого рода форматов – это, в первую очередь, стремление продемонстрировать, что они ведут работу, что они пытаются урегулировать конфликт, что они стремятся, соответственно, сделать что-то для того, чтобы прекратилось кровопролитие. Но, по большому счету, все прекрасно понимают, что для того, чтобы действительно эти результаты, этих результатов достичь, должно быть признание определенных реалий, в первую очередь, на политическом Западе, и даже не столько в Европе, сколько в Соединенных Штатах Америки. Европейцы в данном случае выступают такого рода заинтересованными посредниками, назовем это так, которые пытаются этот чемодан без ручки всячески тащить за собой в условиях, когда все большему количеству и государств, и рядовых граждан очевидно, что происходит своего рода профанация мирного процесса.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я вас благодарю. Александр Коньков был с нами, доцент финансового университета при правительстве. Так, слушатель еще писал, ну можно же встречу где-нибудь в ЮАР провести, далеко, конечно, но поедут, и это не так токсично, как Европа. Дело-то не в токсичности, а дело в практике, в практичности. Можно в Китае организовать что-то. Нет, наверное, места тоже значат, конечно, и символы тоже значат, где проводятся, кем проводятся, в каком составе проводятся, безусловно. Но вот теперь европейцы, если верить Блумбергу, пытаются прощупывать другое. А давайте все-таки Россию пригласим. Оказывается, как говорить об урегулировании ситуации на Украине, если не приглашать другую сторону? Но другая сторона в этот момент занимается все-таки не разглагольствованиями, как того требуют европейцы и украинцы, практикуют, а занимается урегулированием теми методами, которые сама считает эффективными. Потому что, ну вот что садиться разговаривать? Ну вот чтобы что? Чтобы они сказали, ну давайте вы остановитесь, а давайте вы отведете войска сейчас из-под Харькова, и тогда мы с вами начнем опять разговаривать. А совершенно спокойно можно сказать, какое-то дежавю, вам не кажется? Тогда тоже говорю, а давайте вы отведете войска. Ну, хорошо. Может быть, должно быть все несколько наоборот. Не давайте вы отведете войска, а вот мы дошли, и теперь давайте разговаривать, если уж вы хотите. Но с наших позиций, потому что нам это выгодно. И вы заинтересованы, то есть товарищи европейцы, там, украинцы, американцы, вы заинтересованы в том, чтобы на нынешнем этапе, например, попытаться о чем-то договориться. Не нам руки связывать, а самим попытаться пойти на компромисс. Потому что чем дальше, тем, соответственно, Украина становится меньше. Не потому что Российской Федерации очень нужны территории, а просто потому что через взятие территории под контроль обеспечивается безопасность. Потому что можно было той стране не обстреливать Донецк. Можно было, но они что делали? Обстреливали Донецк. Значит, что? Была взята Авдеевка. А они могли не обстреливать Белгород? Могли, конечно, не обстреливать Белгород. Но они обстреливают Белгород, поэтому что надо делать? Надо продвигаться вглубь Украины, чтобы делать какую-то там, не знаю, санитарную зону, точку отсечения, как угодно. Не нравится это там? Не нравится. Зеленский носится по всей Европе там, и кричит, пусть Си Цзиньпинь приедет и повлияет на Путина. Ну зачем? Си Цзиньпинь с Путиным встречались, и у них есть точка зрения своя лично на этот счет. Что может поменяться? Зачем Си Цзиньпинь ехать в Швейцарию? Чтобы какое-то, ну, то есть, условно, в представлении европейцев наличие тех или иных лидеров вот на таких конференциях – это что? Это признание Украины или же это демонстрация там, того, что вот вы видите весь мир там с нами, значит, он против России? Да нет, уже давным-давно такого нет. Как будто выкручиваться любопытно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Федеральная антимонопольная служба и Аэрофлот намерены повысить прозрачность ценообразования на авиаперевозке. Между представителями ведомства и компанией прошла встреча по поводу стоимости билетов, отметили в пресс-службе ФАС. В публикации добавили, что решение принято в связи с учетом изменившейся рыночной среды. Кроме того, будут проанализированы тарифы на наземное обслуживание и реализацию керосина в аэропортах. Мера позволит снизить нагрузку на затраты авиакомпании, резюмирует ФАС. Но формат очень интересный. То есть ФАС не выносит какую-то предупреждение или представление Аэрофлоту, а предлагает Аэрофлоту вместе сесть и подумать. То есть в данном случае ФАС пытается как бы сгладить какие-то противоречия, или стороны нашли точки соприкосновения и где-то найдут какой-то компромисс. Олег Пантелеев с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, в чем сейчас проблема с ценообразованием на авиаперевозке?
Собственно, проблем с ценообразованием сейчас никаких нет. Есть проблемы с довольно динамичным ростом цен, на которые обращают внимание средства массовой информации и представители Госдумы, которые весной отправили соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу. Действительно, по данным, которые публикует Росстат, темпы роста цен на авиабилеты в 2023-2024 годах исчисляются двузначными числами. Уже более чем на треть за год подорожали цены на билеты в эконом-классе. И, естественно, это вызывает множество вопросов. С другой стороны, ни для кого не секрет, что существуют и инфляционные процессы, и, кроме того, в условиях санкций достаточно серьезно повысилась стоимость технического обслуживания и ремонта воздушных судов из-за усложнения логистики по запчастям, да и по всем другим статьям расходов авиакомпании сталкиваются с непрерывным и довольно-таки интенсивным ростом своих издержек. Поэтому авиакомпании стараются, насколько это возможно, возрастающие издержки переложить на пассажиров. И в целом, если мы посмотрим на статистику по объемам пассажирских перевозок, окажется, что несмотря на существенный рост стоимости авиабилетов, объемы перевозок тоже растут. И в целом можно сделать вывод, что перевозки хоть и дорожают, но остаются доступными по цене для граждан.
Олег Константинович, да, о чем тогда здесь может договориться ФАС Аэрофлот? Аэрофлот, например, может попросить каких-то дополнительных субсидий, дополнительных вливаний, ведь по факту все можно логически объяснить. Инфляция, санкции, высокий спрос, высокий сезон, поэтому дорожают непонятно претензии. ФАС сейчас формальностью занимается или действительно может в этом отношении что-то сделать, как-то повлиять, ну, на тот же самый Аэрофлот?
Нужно напомнить, что Федеральная антимонопольная служба может влиять на компании, занимающие доминирующее положение на рынке. Если речь идет о том, что на рынке существует высококонкурентная среда, то это уже не совсем та сфера, в которой ФАС может выполнять регулирование. Но антимонопольное ведомство сейчас обсуждает и в первую очередь с Аэрофлотом повышение прозрачности ценообразования для того, чтобы можно было утверждать, что ценообразование справедливое. С этой точки зрения скорее решаются методические вопросы, каким образом и какие сведения авиаотрасль должна предоставлять и надзорным органам, и потребителям, чтобы было понятно, авиакомпании действительно реагируют на изменения внешних условий и не пытаются нажиться на граждан.
Как вы сейчас оцениваете, Олег Константинович, на российском рынке авиаперевозок все-таки есть монополия, есть ограниченная конкуренция, или это полноценный конкурентный рынок?
На самом деле есть очень большое количество линий, где присутствует только лишь одна авиакомпания. Но в основном это линии, на которых относительно маленький спрос, и второму, выражаясь образно, игроку там делать нечего. На самых востребованных линиях сложилась очень серьезная конкуренция. И есть только лишь один момент, что на некоторых, на многих, в общем-то, даже международных линиях, может присутствовать только один российский авиаперевозчик, но при этом обязательно конкурентом с противоположной стороны и выступает иностранная авиакомпания.
Их нет сейчас практически. Ну, иностранных авиакомпаний практически же нет на российском рынке сейчас.
Ну, речь идет о том, что у нас есть авиасообщение более чем по, по-моему, 5 десяткам основных направлений. Да. И речь идет о десятках стран и авиакомпаний из этих стран.
Ага. А с вашей точки зрения, более какое-то активное участие государства по субсидированию перевозок, по расширению льготных категорий, а может ли поспособствовать некоему сглаживанию, которое, видимо, все-таки требуется на рынке по ценам?
Очевидно, что механизмы субсидирования позволяют сдерживать цены на рост цен на авиабилет, повышать их ценовую доступность. Правда, в ряде случаев мы сталкиваемся с тем, что возникает дефицит предложения билетов по льготным тарифам. В частности, зачастую авиакомпании довольно быстро распродают все льготные билеты.
Угу.
Но, к сожалению, возможности бюджета по увеличению масштаба субсидирования ограничены. Поэтому вполне логично было бы предположить, что правила субсидирования будут, назовем так, более социально ориентированы.
Угу.
И это действительно позволит в первую очередь обращать внимание на поддержку тех слоев населения, которым сложно за свои деньги путешествовать.
Понятно. Спасибо большое, Олег Константинович. Я вас благодарю. Олег Пантелеев был с нами, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Так, что здесь есть еще по этой встрече с руководством авиакомпании? Так, вопрос обеспечения доступности авиаперевозок в преддверии приближающегося сезона отпусков, каникулы крупных международных мероприятий находятся на особом контроле ФАС. В рамках обсуждения стороны обменялись мнениями в отношении ситуации на рынке, влияющей на стоимость услуги перевозки, в том числе в части динамики спроса и предложения, а также основных статей расходов российских авиакомпаний. Отмечает ФАС, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированы на обеспечение доступности авиаперелетов для всех категорий граждан. Но, по сути, любая авиакомпания может, естественно, чисто логически, вы слышали сейчас Олега Константиновича, чисто логически объяснить, почему цены повышаются. Прежде всего, высокий спрос. Спрос что? Рождает предложение. Предложение ограничено, поэтому что? Рост цен. Кто может купить подороже, тому и продают подороже. В любом случае, эти люди находятся, потому что отпуск у людей что? Раз в год, ну, максимум два. И они на него копят. И денег не жалеют. Так, по поводу чего еще здесь? Ну, керосин, объективно, дорожает керосин. Техническое обслуживание, санкции, там, еще что-то, лизинг, на который тоже деньги были потрачены. Хотя мы, насколько понимаем, из ФНБ деньги выделялись на это, поэтому не очень понятно, насколько здесь оправдано, например, говорить, что цены повышаются, в том числе потому, что там самолеты приходилось выкупать. Но выкупало-то их де-факто государство за государственный счет. Стороны еще обсуждают целесообразность установления базовых стандартов для аэропортов в части объемов инвестиций в строительство и реконструкцию аэровокзалов, учитывая необходимость включения впоследствии данных затрат в тарифы для авиаперевозчиков. То есть, если будет хороший аэропорт, видимо, это будет как-то на стоимости отражаться. ФАС предложила ранее реформировать подход к расчету стоимости инвестпроектов по строительству и реконструкции аэропорта в стране, определив эталонную стоимость строительства и инвестиционных вложений, а также внести соответствующие изменения в действующие нормативные акты или разработать какие-то новые акты. Так, в чем смысл субсидирования? Если платить должно государство, а государство, соответственно, чтобы компенсировать издержки, что оно делает? Повышает налоги, говорит Сергей Кузнецов. Но, послушайте, субсидирование происходит для определенного там, сглаживания объективного роста цен. Потому что авиакомпания говорит там, коммерческая, у меня высокие издержки, я работаю в минус, мне нужно сильно повышать цены. Он говорит, окей, ты сильно цены не повышай, но мы тебе это компенсируем. Но, видимо, компенсация же не может быть бесконечной. А может и может, кстати, быть бесконечной, потому что субсидирование не для того, чтобы сгладить издержки авиакомпании, а для того, чтобы, например, позволять развиваться сектору этому авиаперевозок. Вот в чем дело. Это как относиться к этому процессу. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Поток», и мы с вами продолжаем. А МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что признанную террористической организацию «Талибан» можно исключать из списка запрещенных. Об этом ТАСС сообщил директор 2-го департамента Азии внешнеполитического ведомства Замир Кабулов. «Талибан» был внесен в список запрещенных в России террористических организаций в 2003 году по решению Верховного суда. С 1999 года движение находится под санкциями ООН. А в августе 2021 года талибы объявили о контроле над всей территорией Афганистана. В марте 2022 года Россия аккредитовала первого дипломата от правительства Талибана. И теперь происходит какой-то процесс, связанный с тем, чтобы исключить эту организацию из списка запрещенных в России. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какие все-таки доводы перевешивают в части того, оставлять Талибан в списках запрещенных или же, наоборот, из этого списка убирать, какие последствия?
Я думаю, те аргументы, что, в общем-то, Талибан действительно удерживает власть в Афганистане, в общем-то, она, это движение продемонстрировало, что оно способно, в общем-то, организовать мирную жизнь, что это не является именно джихадистской организацией, цель которой перенесение неких там военных операций на территорию соседей, чем часто пугали, что, в общем-то, это никогда изначально и не было в идеологии Талибан, да, то, что это организация просто, которая действительно фундаменталистская, в том смысле, что она, то есть ее задача установить такие фундаментальные, да, фундамент, на исламском фундаменте новые, построить новый вот такой Афганистан. Да,
какой сейчас Афганистан строится? Ну, то есть где признаки того, что там действительно что-то изменилось? Ну, разве что американцев нет.
Ну, определенные признаки, конечно, есть, в том числе и некоторые в лучшую сторону. Это касается безопасности. Там, в частности, мой коллега, вот знакомый в Кабуле сейчас находится, да, там есть определенные, конечно, позитивные моменты. Это безопасность, во-первых. Нет, там, конечно, идет обычная жизнь, работают кафе, рестораны, заводы, фабрики, там на Кока-Колу к нам иногда и Пепси-Колу из Афганистана привозят, да, производство Афганистана, да, идет борьба с наркотиками, то есть стало гораздо меньше наркоманов на улицах, если раньше во времена Гани их было много, они порождали преступности, то сейчас нет. То есть действительно государство функционирует, оно, то есть работают институты, оно пытается подавлять наиболее радикальные, не, точнее все террористические организации, которые ранее расцветали, да, и цвели на этой территории, прежде всего ИГИЛ, Вилаят, Хорасан и другие, опять же в этом добились больших успехов, потому что если в первый год там было около 400 там что-то терактов, то затем количество терактов и нападений, да, терактов и нападений снизилось до 60, да, то есть определенные успехи здесь также есть. И поэтому, конечно, в общем-то, также, да, организация продемонстрировала, что она готова к диалогу со всеми государствами, что она, в общем-то, не отрицает ту вот сложившуюся систему, она не отрицает международное право и миропорядок, да, который сложился, что ее отличает, да, от таких радикальных террористических организаций, как ИГИЛ, Аль-Каида и так далее. И здесь хотел бы еще один важный момент отметить, что изначально Талибан, он и никогда и не рассматривался как террористическая организация, начиная вот, да, с прихода к захвата Кабула, Кандагара и так далее. То есть с ним пытались так или иначе установить отношения и даже открыли там посольства, те же самые Саудовская Аравия, Эмираты. Там Туркмения готова была уже устанавливать отношения с ним. Там проблема признания террористической организации была в другом, что прежде всего Талибан предоставил убежище Аль-Каиде, затем находящийся там Бен Ладен, в общем-то, организовал теракты 11 сентября, да, то есть и вот это и послужило поводом как для вторжения американцев в Афганистан, так и для признания во всем мире.
Кирилл Владимирович, этого... я понимаю, но здесь еще интересен такой момент. Да, сейчас Сергей Лавров, министр иностранных дел, сказал, что Талибан, во-первых, и реальная власть в Афганистане, России это не безразлично, но он сказал, что как бы инициатива о возможном исключении Талибана из списка террористических организаций отражает объективную реальность, но есть другой момент. То есть насколько, например, Талибан действительно не связан как таково не связан с, там, с ИГИЛом или с вилаятом Хорасаном. На фоне того, что есть у Российской Федерации обеспокоенность радикализации Центральной Азии, на фоне того, что произошло в Крокусе, и вот эта вот очень сложная связка, то есть в данном случае мы видим, что Талибан с ними борется, что он — это не они, что он как бы какие-то еще доводы приводит, или на практике это видно, или как? Там Россия открыто не угрожает, не говорит, там, я не знаю, мы на Таджикистан пойдем, его захватим, там, халифат устроим, ну что-то такое.
Не, ну, конечно, здесь мы видим, я уже, да, вот сказал, что Талибан ведет борьбу на уничтожение, ведет войну на уничтожение ИГИЛ, вилаят Хорасан. Да, то есть там накрываются эти все ячейки, действительно. Мало того, что вот под эту борьбу, да, с, в общем-то, ИГИЛ, вилаят Хорасан попали даже любые там сочувствующие, например, которые могут быть составлять потенциальную группу поддержки, например, салафизм, да, или что называется, ваххабизм, по сути, в отличие от шиизма, да, в Афганистане сейчас, по сути, под запретом, потому что считается, что именно местные сторонники вот этого ваххабизма являются вот благодатной почвой для пополнения вилаята Хараса, даже до такого там доходит, да. И, естественно, там, опять же, нет никаких угроз соседним странам, то есть наоборот, то есть Талибан посетил Узбекистан, и представители его и Казахстан, и другие страны, и с ними даже развиваются совместные проекты, как, например, строительство там железных дорог с Узбекистаном и так далее, да, то есть там очень много совместных проектов с китайцами есть, да, то есть Талибан нацелен именно на такое плодотворное сотрудничество с соседями, им абсолютно не нужна какая-то экспансия, особенно на север. Там есть определенные проблемы, наоборот, с Пакистаном, да, потому что и тут роль, и тут дело даже не в том, что у Талибана, да, какие-то претензии на какие территории Пакистана, а то, что там нет границы. То есть там границы, по сути, нету ни делимитации, ни демаркации, да, то есть она фактически условна, и там живут пуштунские племена, часть из которых подпитывают другую организацию, Техрика Талибан Пакистан, которая с этими афганскими талибами никак не связана, да. И вот это, конечно, порождает определенную конфликтность с Пакистаном, но никак не с северными соседями, да, то есть это, ну, да и то, с Пакистаном это именно национальный пуштунский фактор, то есть вот эти приграничные пуштунские племена, они там свободно перемещаются вот по территориям двух государств.
По поводу заявления об антигероиновой стратегии Эмира Хейбатуллы, который де-факто получается как бы руководитель сейчас Афганистана, насколько его слова можно доверять, потому что мы понимаем, что наркотики оставались долгое время основой для выживания афганской экономики, и, соответственно, из Афганистана эти наркотики распространялись по всему миру, там, в том числе там, в Российскую Федерацию через Центральную Азию вводят. Где признаки того, что эта стратегия, и Талибан действительно будет отказываться, не сам отказываться от употребления, и граждане там будут жестко наказывать, а к тому, что наркотиков как таковых в Афганистане вообще не останется? Насколько этому можно верить?
Да, к сожалению, сейчас статистики не знаю. Здесь надо смотреть на статистику, как она меняется или менялась. Здесь сказать сложно, да. Но то, что, да, во-первых, в самом Афганистане за это действует наказание, это уже факт, да. И, значит, наверное, как-то сложнее производить эти наркотики, потому что и наркоманам стало меньше, да, то есть их не стало, по большому счету, на улицах. И второй момент, конечно, здесь вы правильно отметили, что для талибов, для Афганистана это очень сложное решение. То есть не то, что Талибан или да, любые афганские власти этому покровительствовали, как бы, да, вот этому производству наркотиков и так далее, но, наверное, были определенные стимулы на это закрывать глаза. Потому что огромные, опять же, многие крестьяне, многие в общем-то, районы Афганистана жили за счет вот выращивания этого самого мака. Если у них эти маковые плантации уничтожить, то им нужно как-то это все дело, да, компенсировать. Либо их объявить всех вне закона и посадить в тюрьму, ну тогда это будут очень большие, скажем так, ну, действительно,
просто
репрессии.
Если эти люди,
что
там объективно...
очень много людей, очень много, да, там сотни тысяч.
Просто получается, какие мы на себя, например, как Российская Федерация, накладываем обязательства после того, как говорим, что «а мы не считаем больше Талибан запрещенной в России организацией». Мы идем в Организацию Объединенных Наций, предлагаем ее оттуда исключить, но понятно, что американцы тут же вето наложат, хотя, насколько мы понимаем, говорят, кэш они до сих пор возят.
Они с ними работают.
Там, но они им кэш катер, возят, да, говорят, там каждую неделю на самолетах. А мы обязуемся, не знаю, там, они будут же говорить наверняка, да, а нам бы инфраструктуру, а нам бы вот развивать сельское хозяйство, но мы будем уничтожать маковые поля. А как нам вот, кормить людей? Да. А что мы делать будем? Они потянутся за деньгами.
Да, это, конечно, ну, здесь, смотрите, как раз и получается, что Россия, действуя на опережение, может войти в экономическом плане в Афганистан раньше других, признав, в общем-то, да, то есть официально, ну, то есть официальное движение «Талибан» в качестве легитимного афганского правительства.
Так.
И, соответственно, исключив из этих списков, то и Россия действительно может начать реализацию экономических проектов в этой стране, начать законные абсолютно инвестиции. То есть наши граждане могут уже спокойно, там, ну, они сейчас приезжают, конечно, но даже у тех, кто приезжает, есть определенное опасение, да, то есть как это будет вообще воспринято, да, с другой стороны, вроде можно приехать, да, но и закон об оправдании терроризма, он до сих пор действует, да. Вот, то есть много факторов, да, есть, которые, в общем-то, заставляют наших бизнесменов, в том числе, действовать с осторожностью в Афганистане. Когда это будет снято, наверное, преград будет меньше, и наши бизнесмены могут, в общем-то, спокойно там открывать свои даже производства, вовлекая, конечно, и население страны в этот процесс, да, вместо производства наркотиков. Но я думаю, конечно, сейчас понятно, что у нас возможности весьма ограничены, давайте говорить прямо в этом плане, поэтому понятно, что мы здесь должны действовать в связке с другими странами, с тем же, с Китаем и так далее.
Понятно. Но, да, спасибо большое, Кирилл Владимирович, я вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Сложная схема получается. Вот правда, сложная схема с исключением Талибана из списка запрещенных. Это рождает сразу много вопросов. Насколько они продвинулись в том, чтобы их в своей деятельности, в том, чтобы доказывать, что они больше не террористическое движение. Для Российской Федерации долгое время как бы, и вообще практика признания того или иного, той или иной организации, там, террористической или нет, не носит такой острой политической подоплеки, как это происходит в Соединенных Штатах Америки. Например, то есть у нас признание ведется по делам их, по делам этих организаций. То есть в данном случае что? Насколько борьба с героином оказывается хорошей, эффективной, и этот героин прекращает поступать в том числе там, в Российскую Федерацию? Насколько важно социальное устройство Афганистана сейчас? И то, что там связано там, с правами людей, женщин, детей и так далее. Тоже вопрос. Насколько это влияет? История с Крокусом тоже. Генерал Бортников на прошлой неделе, напомню, глава ФСБ делал заявление, что, в общем, украинская разведка плюс связи с Вилаятом Харасаном, запрещенной в России организацией, которая находится в Афганистане, это организация, которая не относится к ИГИЛу, то есть ИГИЛ это третья организация тоже, которая запрещена в Российской Федерации. А Вилаят Харасан, как говорят, контролирует талибы. То есть вопрос, каким образом тогда здесь, как эта связка происходит? Или этой связки нету? Или эта организация действовала вне контроля талибов? То есть талибы не знали, что вот эта организация у них под носом готовит кровавое месиво около Москвы. Кровавую бойню. То есть вопросы, их очень много. Министр иностранных дел Российской Федерации высказался, говорит, что объективная реальность говорит о том, что вот инициатива о возможном исключении Талибана из списка террористических организаций оправдана. Что еще он говорит? Так, Россия пригласила талибов принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. В МИДе отметили, что есть много перспективных сфер сотрудничества с талибами. Вот. Пока так. Другое дело, что интересно просто будет посмотреть на официальные документы, как это будет сформулировано, то есть благодаря чему принято решение, например, по исключению этой организации из списка запрещенных. Пока, напомню, Талибан – запрещенная в России террористическая экстремистская организация.
Внимание! Говори! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ведомости написали, число иностранцев в вузах России за 5 лет увеличилось на 16%. В институтах обучаются 356 тысяч, округляя таких студентов. Об этом ведомости пишут со ссылкой на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о реализации госполитики в сфере образования. По ее словам, в 2022 году Россия по числу иностранных студентов находилась на 6-м месте, 351 тысяча. Первую тройку стран составили США, почти миллион, Великобритания 700 тысяч, Канада 552 тысячи. Голикова отмечает, что в прошлом году в российские вузы поступило 28 тысяч иностранцев. Большинство из них граждане Беларуси, Таджикистана и Китая. На учебу приехали 2 тысячи граждан из каждой, под около 2 тысяч граждан из каждой страны. Джамар Талиев с нами, он первый проректор Российского государственного социального университета. Джамар Тфазылович, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, чем привлекательно российское образование для иностранцев?
Ну, на самом деле много чем. Начиная от глубины и знаний и широты охвата, и заканчивая возможностями, что называется, смежного рынка труда. Так вот однозначно, вернее, кратко сказать сложно. На самом деле спектр интереса достаточно широкий.
Угу. Но, скажем так, что значит для системы образования, когда в нее пытаются, как бы к ней пытаются присоединиться иностранцы?
Ну, это хороший знак. Это, во-первых, такая, знаете ли, метрика качества. Во-вторых, это метрика такого, я бы сказал, универсализма. Ну и прямое предметное признание, потому что наша медицина, наши инженерные школы, наши технические вузы, некоторые, не все, конечно, некоторые гуманитарные специальности, это прям, ну, такой, это бренд, мировой бренд, на самом деле.
А мы сейчас, имеет ли смысл сейчас с кем-то, ну, например, там, тягаться в рейтингах за лучшее образование для иностранцев? Ну, то есть до санкций, и вообще, когда вот Болонская система вводилась и так далее, но последние там 30 лет очень модно было вот в рейтинг такой-то, где есть и Массачусетский, там, и Оксфорд, Стэнфорд и так далее. Даже в третью сотню попасть уже было круто. А сейчас?
Ну, смотрите, для кого-то это и сейчас достаточно круто, потому что ведь вы же не забывайте, Болонская система предполагалась как универсальное средство обеспечения академической и студенческой мобильности, то есть люди могли рассчитывать на такой, знаете, свободный трансфер высококвалифицированной рабочей силы. Угу. Сейчас это серьезным образом осложнено, если говорить о странах золотого миллиарда. Но это никоим образом не осложнено, если говорить обо всем остальном мире. Так. А он, так это, мягко говоря, в разы больше. А во-вторых, ну, есть просто люди, которые верят в чужой мир, верят в рейтинг. Я, на самом деле, к рейтингам вообще, в принципе, очень скептичен, потому что они все субъективны. И пресловутые Times Higher Education рейтинг, это такой как бы самый авторитетный.
Да, я как раз его имел в виду. Да.
Да, и всякие разные там отраслевые рейтинги, плющевые, там, Лиги Плюща и так далее. Это же все такая, как бы, условность, да. Поэтому для тех, кто рассчитывал на академическую мобильность в странах, где эта условность принята, для них это было значимо. А для, там, условно говоря, представителей Пакистана, угу, ну, или там какой-нибудь, я не знаю, другой страны, ну, слушайте, что то, что то недоступно. На самом деле, значительно более высокое такое вот глубинное проявление имеет, конечно, рейтинг работодателей. И здесь, угу, у России с огромным рынком смежным, с огромными возможностями трудоустройства, причем как в России, так и вернувшись назад к себе на родину, но будучи носителем русского языка на бизнесах, связанных с российским предпринимательством, перспектива, конечно, гораздо больше, чем просто некое условное, написанное в книжках табличка, где кто-то там стремится попасть в первую сеть.
Джамар Фазылович, еще такой элемент в высшем образовании – это налаживание горизонтальных связей. Вот, например, там, в Советском Союзе приезжали из там, дружных социалистических стран, или которые там, симпатизировали Советскому Союзу, там, из Африки, и вот они учились в Университете Дружбы Народов, а потом продвигали идеи советского, там, советской системы у себя на родине, становясь президентами и так далее. То же самое у западников. Да, европейские лидеры многие или лидеры там, Ближнего Востока, они учились на Западе. Тоже горизонтальные связи. А сейчас об этом можно сказать? Можно ли говорить, что российское образование позволяет выращивать элиту дружественных нам стран?
Конечно, конечно. Ну, во-первых, давайте не забывать, что образование как социальный сегмент — это один из самых мощных разделов того, что принято называть мягкой силой. То есть там культура, гуманитарные, общественные связи – это важно. Угу. Но важнее образования на поляне мягкой силы, пожалуй, что нет ничего. И, конечно, да, просто раньше Советский Союз таким образом тиражировал и, что называется, рассеивал по миру советскую идеологию. А сейчас молодежь, которая получила образование в России, вернулась назад или уехала в третьи страны, она является носителем того, что несем мы сегодня. Мы не несем коммунистическую идеологию, но традиционные ценности, уважение к реальному сектору экономики, какие-то иные уклады мультикультурные, это все, да, да, безусловно. Это одна из важнейших на самом деле компонентов.
Спасибо большое, Джамар Фазылович. Я вас благодарю. Джамар Талиев был с нами. Он первый проректор Российского государственного социального университета. Предлагаю в качестве импортозамещения, слушатель пишет, организовать Лигу борщевика. Распространен, неискореняем, традиционен, чем не бренд, говорит. Ну, это, знаете, шутка, но хорошая шутка, да. Так, другое дело, что все-таки борщевик уничтожают. Давайте не забывать об этом. Борщевик уничтожают. Лига березы, можно там сказать. Лига дуба. Тоже вариант. Так, по поводу еще образования, кто-то из наших слушателей писал, а почему тогда, вот 525-й пишет, а почему тогда люди так ругают российское образование, а оказывается, вон оно, иностранцы едут? Ну, потому что всегда принято ругать то, что свое, потому что научили, что за границей лучше. Ну, понимаете, это как... Это к вопросу как бы стадий и вот этих ступеней продвижения, развития и так далее, да, вот как там живет человек в маленькой деревушке, да, он хочет в районный центр, из районного центра он хочет в город, из города он хочет там в областной центр, из областного центра он хочет в столицу, из столицы он хочет за границу. Вот примерно здесь то же самое. Так, кто-то говорит, ага, а британцы к нам не едут, вот, американцы и британцы к нам не едут, французы не едут, а вот, значит, из Азии едут, из Африки. И что плохого? Расскажите мне, пожалуйста, что в этом плохого, что они едут сюда. Люди из Российской Федерации тоже, бывает, едут получать там второе образование, например, или там в магистратуру идут куда-нибудь. В аспирантуру, они там за границу едут, не знаю, в Сорбонну едут куда-то, еще куда-то. Но это же не, что они предатели. Это образование. Образование что? Это кругозор. Это кругозор. Это все равно, что вы сейчас начнете обвинять российских врачей в том, что они, например, я не знаю, читают журнал «Ланцет», читают, изучают практики, там, я не знаю, из нейрофизиологии у коллег за границей, не знаю, из Африки, из Америки, из Франции, куда угодно. Как бы, как образование может происходить, если оно замкнуто само на себе, и никто туда не идет? Ну вот как так? Такого быть не может. Ну, как бы так можно, конечно, сделать, но это будет не очень эффективно. Так, Андрей, вы пытаетесь до нас дозвониться. Здрасте, слушаем вас, алло.
Здрасте, я по поводу образования.
Пожалуйста,
сказать,
да.
Вот как наших людей там, так и зарубежных здесь. По поводу наших, вот у меня был парень, значит, физтех заканчивает сейчас, на одни пятерки все сдает. Он вздумал поехать во Францию, значит, в Эколь Политехник. Вот.
Так.
Я у него спрашиваю, ну вот как ты оценишь свое образование, что тебе что дало? Он говорит, ну вот физтех дал 80%, там школа Яндекс, 20% минус один, и это французская... Эпсилон дало. Ну вот, ребята, не надо ехать за границу учиться. Поверьте, что в России вот сейчас ситуация, допустим, в искусственном интеллекте, когда лабораторных особых таких не нужно, вот здесь все знания, они гораздо более эффективны, когда вы их в России получаете, потому что вы здесь в своей культуре.
В своей то культуре, есть, вот, да, да, да.
Но... За границу надо ехать тогда, когда у вас вы уже сложившись.
Когда база есть, ну, по-разному едут. Иногда едут сразу, спасибо большое, иногда едут с расчетом остаться. Кто-то, вот, например, люди там, не знаю, из Китая едут зачем? За расчета остаться? Да может просто образование получить, потом уехать. Так, кто-то там мне пишет, а вы учились в университете Дружбы народов, и что? И что, что? Я за дружбу народов, ну что? Индонезийцы учились, российское образование получали медицинское, пакистанцы учились, тоже получали. Все получают, потому что это что? Интернациональная штука, и хорошо, что едут. Всем хватит. 15 часов новости, продолжим.